эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Чем закончились украино-российские переговоры в Стамбуле?
Министерством обороны Российской Федерации принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении.
Грузинская власть и оппозиция вновь схлестнулись из-за войны в Украине.
Правящая партия и сегодня нашла время, чтобы критиковать заявления украинских должностных лиц. Вас никто ни о чем не просит, кроме того, чтобы правильно говорить.
Эдуард Какой-то ответил на обвинение спикера парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Не надо желаемое выдавать за действительное, никакого силового захвата парламента не было. Мы зашли туда по просьбе депутатов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Россия объявила о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом рассказал замглавы Минобороны Российской Федерации Александр Фомин по завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые продлились около 4 часов.
В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также предоставление Украине гарантий безопасности, переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов. Министерство обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
Советник Владимира Путина Владимир Мединский оценил переговоры в Стамбуле как конструктивные. Также российская делегация заявила о возможности встречи президентов Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. По словам Мединского, о статусе сепаратистских ЛНР и ДНР президенты также будут говорить на личной встрече. По завершению переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украины в случае ее нейтрального статуса. Он рассказал о предложениях Киева. Украина работает над форматом о новой системе гарантий безопасности, новом международном договоре. Страны-гаранты по аналогу 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Гарантами могут стать страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша и Израиль, и вопросы с Ордло и Крымом не урегулированы, и гаранты не будут работать на этих территориях. Некоторые страны уже дали предварительное согласие. При этом Арахамия еще раз подчеркнул.
Мы признаем международные границы Украины, только те границы, которые были в 1991 году. Тут нет никаких компромиссов, красных линий и так далее. Мы только под такой формулировкой подпишемся. У России, конечно, может быть своя версия этих событий, как они это признали, что Крым — это Российская Федерация. Это их право делать такие заявления, фиксировать такие позиции. Но украинская позиция четкая и постоянная, и она вообще не поддается обсуждению.
Украина передала свои предложения российской стороне. Представитель России Владимир Мединский обещал передать их в Кремль. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что основные задачи первого этапа российской специальной военной операции в Украине, так российские власти называют начатое 24 февраля вооруженное вторжение в эту страну, в целом выполнены. Теперь, по словам Шойгу, российские военные могут сосредоточиться на, как он выразился, освобождении Донбасса. Он назвал это главной целью операции, добавив при этом, что она будет вестись до достижения всех целей. По словам министра, Россия за 33 дня боев завоевала господство в воздухе, уничтожив большинство украинских самолетов и множество средств ПВО. Шойгу также коснулся темы весеннего призыва в армию, отметив, что призывников не будут отправлять в горячие точки. По его словам, призвано будет даже меньше новобранцев, чем в прошлом году. О российских потерях в ходе войны в Украине Шойгу не говорил. В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над пленными. Об этом сообщает CNN. Как заявила на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, в организации видели видео с пленными, захваченными как российской, так и украинской стороной. Сейчас ООН, по ее словам, проверяет эти видеозаписи, но происходящее на них не может не вызвать обеспокоенности. Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представитель ООН. Напомним Украине и России об их обязательствах по международному гуманитарному праву. Нидерланды, Бельгия и Ирландия объявили во вторник о высылке больших групп российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности. Как сообщил МИД Нидерландов, из страны высылаются 17 агентов российской разведки, которые были аккредитованы как дипломаты в различных российских представительствах. В Амстердаме сослались на информацию от собственных спецслужб. Министр иностранных дел Вопке Хустра подчеркнул, что правительство готово к любым ответным шагам со стороны Москвы.
Эхо Кавказа. Новости.
Авторская программа Владимира Познера в понедельник, 28 марта, снова не вышла в эфире Первого канала. Последний раз ее показывали 5 недель назад, 21 февраля, то есть за 3 дня до начала войны в Украине. Внимание на это обратило издание агентства. Вчера вместо программы Познер показали политическое ток-шоу «Большая игра». Как отмечает агентство, длительные перерывы в выходе программы бывали и ранее, однако эти паузы обычно были летом во время телевизионного межсезонья. Сам Познер, к которому агентство обратилось за комментарием, прочитал сообщения, но не ответил на них. Его помощник заявил, что не знает, когда выйдет программа.
Новости представила Кэти Бутеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плива. Переходим к главным темам. Итоги переговоров в турецком Стамбуле дают надежду некоторым экспертам и наблюдателям на относительно скорое завершение военной фазы российско-украинского конфликта. Судя по заявлениям, стороны смогли достичь предварительных договоренностей по ряду вопросов, дающих надежду на компромисс. Владимир Унанян следил за переговорами в Стамбуле.
Нежданный прорыв на переговорах в Стамбуле. Киев и Москва объявили о ряде решений, которые могут способствовать прекращению огня и переводу конфликта в дипломатическую плоскость. В частности, российская сторона заявила о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом на итоговом брифинге обмолвился замминистра обороны России Александр Фомин. При этом представитель военного ведомства призвал украинскую сторону к гуманному обращению с пленными российскими солдатами.
Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Также я хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе, что касается гуманного обращения к военнопленным. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным.
Глава российской делегации Владимир Мединский со своей стороны отметил, что переговоры прошли конструктивно. В частности, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию для включения в договор. Согласно Мединскому, есть подвижки по вопросу встречи президентов Зеленского и Путина.
Что касается вопросов встречи руководителей государств, мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможно тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. То есть предлагаемый формат был следующий. Сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече. После этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встреча предполагает, возможно, многосторонняя, с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине. Однако мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей.
Интересно, что до последнего момента в Москве подчеркивали, что на данном этапе подобная встреча была бы контрпродуктивной. Тем не менее, судя по всему, с договором, о котором говорит российская сторона, не все так однозначно. В Киеве свой взгляд на продолжение диалога с Москвой. Так, участник украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме.
Имплементация решения этого договора по гарантиям безопасности будет идти по наступной процедуре.
Имплементация договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас.
Ну, суспільство для того, чтобы цей договор дійсно був консолідуючий для нас.
Среди главных предложений, представленных Киевом, то, что Украина подтверждает свой неядерный статус, отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз и контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласования государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. В обмен на это Москва не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз. При этом в Киеве уже определились с гарантами этой самой безопасности для Украины. Как отметил член украинской делегации Давид Арахамия, ими могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. При этом некоторые страны уже дали свое предварительное согласие. В договоре, по версии Киева, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на пятую статью устава НАТО. Нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс. То есть, проще говоря, если против Украины начинается любая агрессия, будь то война или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении 3 дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Киеву помощь. Но для начала российские войска должны покинуть территорию Украины. Это, подчеркивает представитель украинской делегации Давид Арахамія, ключевой момент.
Ми на першому раунді перемовин спитали Російську Федерацію, чи визнаєте ви Віденську конвенцію.
На первом раунде переговоров мы спросили Российскую Федерацию, признают ли они Венскую конвенцию, закон о международных договорах. Они сказали да. И для нас это очень важно, потому что в статьях 52 и 53 четко сказано, что если международный договор подписывается под давлением, то договор недействителен. Поэтому для того, чтобы это соглашение имело силу и чтобы все стороны согласились с ним, на территории Украины должен быть полный мир. Никаких иностранных войск. Все должны уйти.
Це має бути повний мир на території України, ніяких іноземних збройних сил, всі мають виїхати.
Еще одно новшество. Стороны согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Согласно схеме, предложенной украинской стороной, переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет. Стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса. Что касается вопроса о статусе и судьбе так называемых ДНР и ЛНР, то он вынесен в отдельный пункт. Его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече. Пока же, если верить министру обороны России Сергею Шойгу, его главной задачей становится установление контроля над всей территорией Донбасса.
В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижение главной цели – освобождения Донбасса.
По сути, стамбульская встреча и последовавшие за ней заявления российской стороны показали, что Москва отказалась от одного из главных пунктов требований, не раз озвученных президентом Путиным, о денацификации Украины. В любом случае, итоги переговоров в Стамбуле, по мнению наблюдателей, дают шанс на то, что военная фаза может закончиться в относительно недалекой перспективе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Громкими обвинениями обвинялись на сегодняшнем пленарном заседании депутаты грузинской мечты и оппозиции. Парламентское большинство вновь высказывает претензии украинской власти и вновь обвиняет оппозицию в попытках втянуть Грузию в военный конфликт с Россией. Депутаты партии власти потребовали от оппозиции осудить призыв Михаила Саакашвили свергнуть правительство. Все это на фоне яростной полемики о том, кто на самом деле является пророссийской силой и партией войны. Мзия Парисишвили передает из Тбилиси.
грузинской мечте обида на украинских властей все больше преобладает над солидарностью. В партии власти не могут забыть слова главы украинского совбеза Алексея Данилова о целесообразности открытия второго фронта в Грузии для восстановления территориальной целостности, чтобы облегчить Украине борьбу против российской агрессии. И хотя Данилов в том интервью 26 марта упомянул и Молдову, и даже Японию, депутат грузинской мечты Созар Субари считает, что слова были адресованы только Грузии и решил на сегодняшнем пленарном заседании час политических заявлений открыть этим вопросом.
Совершенно неприемлемо, когда политики и высокопоставленные должностные лица дружественной страны прямым текстом призывают нас ввязаться в войну, в то время, когда Грузия делает максимум возможного, чтобы стоять рядом с Украиной и украинским народом. Подчеркну, Грузия делает гораздо больше, чем абсолютное большинство постсоветских стран. Почему такие заявления делаются только в адрес Грузии? Понятно почему. Грузинская партия войны, которая пользуется особенными привилегиями и поддержкой у украинской власти, убеждает их, что в Грузии возможно открытие второго фронта и перенос идущей в Украине войны в Грузию.
Из-за такой риторики и отозван посол Украины из Грузии, напомнил депутат Леван Хабеишвили, заступившись за украинские власти и за свою партию «Нацдвижение».
Правящая партия и сегодня нашла время, чтобы критиковать заявления украинских должностных лиц. Вы все ждете, чтобы кого-то раскритиковать, а потом переживаете, почему так вышло. Ведь вы все сделали для Украины. Вас никто ни о чем не просит, кроме того, чтобы правильно говорить.
Лидера стратегии Акмашина Бели Георгия Вашадзе возмутило то, что правящая партия упорно старается приклеить оппозиционным силам новый ярлык партии войны.
Вы должны нам предлагать конкретные шаги в тех сферах, в которых мы должны совместно работать над тяжелейшими вызовами, перед которыми стоит Грузия. А вы в ответ повторяете одно и то же. То, что нас всех уже достало за эти 10 лет вашего правления. Теперь вы стали Нацдвижение, и нас называют партией войны. Тот, кто внутри страны ищет образ врага, тот и есть враг Грузии.
Почему оппозиционным силам не стоит рассчитывать на смягчение тона, пояснил оппозиционному коллеге депутат грузинской мечты Иракли Заркуа. Причина в высказываниях третьего президента Михаила Саакашвили.
Вчера в суде выступил вождь нациков и сказал, что нужно свергать правительство, и для этого нужно объединиться. Ты смог осудить этот призыв? Нет, потому что у тебя для этого одного места не хватает. Вот тогда ты был бы настоящим политиком.
В самом Нацдвижении Михаил Саакашвили сегодня пояснили, что под свержением правительства имелись в виду лишь мирные способы, но эти объяснения мира не примирили политических оппонентов. Депутаты власти и оппозиции обвиняли друг друга в пророссийской ориентации. В грузинской мечте ужасали, что будет со страной, если, не дай бог, к власти придет оппозиция во главе с Нацдвижением, и что они этого не допустят. В ответ депутаты Нацдвижения предложили уже сейчас передать им власть, поскольку все равно ответственность и вину за все возлагают на них. Чтобы раз и навсегда политические силы прекратили обвинять друг друга в проведении пророссийской политики, лидер Гирчи, депутат Яго Хвичия, предложил давно найденный им выход.
У нас целый каскад пророссийских действий со стороны двух последних партий власти, грузинской мечты и Нацдвижения. И я бы пожелал грузинскому народу, чтобы эти две партии исчезли, больше не существовали, а вы, депутаты этих партий, имели возможность по-другому вести себя и другими заслугами попадали бы в парламент. Факт, что эти две партии душат нас и заставляют нас, нормальных людей, перманентно делать пророссийские дела.
Пророссийскими действиями оппозиционер счел и то, что обе партии в своем поведении основываются на мнении своих партийных иерархов, что вопреки призывам и рекомендациям западных партнеров, у партии власти монополия везде, в том числе и в судебной системе, и в законотворчестве. И это выражается, как отмечали оппозиционные депутаты, в том числе в ускоренном принятии поправок к закону о конституционных судах, позволяющие власти обратиться в Конституционный суд с иском против президента Саломы Зурабишвили – которая заняла отличную от грузинской мечты позицию в украинском вопросе. Однако неожиданно для многих правящая партия сообщила, что на этой неделе не будет принимать в ускоренном режиме поправки к закону и в течение 2 недель дождется обоснованных аргументов со стороны оппозиции. Этот жест, тем не менее, многие сочли затишьем перед бурей. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скандал в ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия никак не помешал продолжению президентской кампании. Пока одни политические силы и отдельные политики пытаются добиться от надзорных органов дать правовую оценку действиям Центра избиркома и говорят о нелегитимности выборов из-за многочисленных нарушений, 5 зарегистрированных кандидатов предпочитают не замечать происходящего. Накануне стартовали и теледебаты с их участием. Ирина Клехсаева расскажет больше.
Экс-президент Эдуард Кокойт отреагировал на вчерашнее заявление спикера парламента Алана Татаева, который назвал события 25 марта попыткой силой захватить парламент, что является уголовно наказуемым деянием, обнародованную видеонарезку с камеры наблюдения в Центре избиркоме фейком от оппозиции. Широкой общественности это видео стало доступно после встречи Кокойта со сторонниками, на которой он его и продемонстрировал. В комментариях у Кавказа экс-президент продолжает настаивать. После выявленных нарушений и свидетельств 3 членов ЦИК результаты президентских выборов будут считаться нелегитимными.
Но я бы хотел разочаровать спикера парламента в том, что не надо желаемое выдавать за действительное. Никакого силового захвата парламента не было. Мы зашли туда по просьбе депутатов парламента, которые были обеспокоены той информацией, которая была распространена. Что касается того, насколько это подлинно, то почему спикера парламента и парламентское большинство не интересует мнение парламентского меньшинства, тем более факты, которые были представлены парламентским меньшинством, они есть. И практически парламентское большинство и партии, которые возглавляют Единая Осетия, они сделали эти выборы уже нелегитимны. И я очень сильно рекомендовал, потому что сейчас будут подаваться разные заявления, да, и в том числе на представителей ЦИК и на парламентское большинство, которые они эти выборы превратили в фарс и практически сделали их нелегитимны. Любой президент, который будет избран на такой основе, он будет нелегитимен. Поэтому мы хотим предостеречь югосинское общество не поддаваться вот такого рода провокациям.
Экс-президент еще раз обратился к 4 зарегистрированным кандидатам в президенты, которым предвещает проигрыш основному действующему президенту Анатолию Бибилову.
А тем кандидатам еще раз я по-дружески просто советую. Многие из них обижаются на мои высказывания, но я сейчас по-дружески, как их товарищ и друг, просто хочу к ним обратиться. Ребята, вас толкают не по правильному пути, вас ведут не по правильному пути, вам навязали, вас уже многие обвиняют. Я не могу это, я с этим не могу согласиться. Я не могу согласиться, что вы все в сговоре с Бибиловым, но обществу нашему все преподносят так, что именно парламентское большинство у вас такими же нарушениями пропустила, как всех остальных. И это уже, об этом говорят уже 3 члена ЦИК. И нужно задуматься, в конце до концов, мы в правовом государстве живем или в каком? На своей встрече со своими сторонниками я вчера приглашал некоторых из этих кандидатов и приглашал тех, кого не зарегистрировали. Мы как раз поднимали эти вопросы. Почему-то людей сейчас вопросы, нарушения фактически, которые видны, нарушения и заявления членов ЦИК уже никак не волнуют. То есть это очень острый вопрос, и если о правовом формате, да, о статусе правовом, да, то эти вопросы они должны обсуждаться в первую очередь. И ни один из кандидатов, потому что они сейчас все довольны, что они прошли, а других не пропустили. У меня был такой вопрос к ним. Ну, когда Давида Самакова не пропустили, Ибрагима Гасева, почему они не включились тогда их поддерживать? А сейчас сегодня идет борьба за их сторонников. То есть просят тех или иных там примкнуть к этим или к другим. По крайней мере, это, на мой взгляд, не совсем корректно с политической точки зрения.
После руководителя рабочей группы ЦИК Тимура Кокойта и секретаря ЦИК Кристины Влоховой о нарушениях в Центре избиркоме накануне заявил 3-й человек Алан Пухаев, который попал в состав по квоте парламентской народной партии. Напомним, что Влохова подала заявление в Генеральную прокуратуру, в котором она просит провести доследственную проверку и привлечь члена ЦИК Игоря Чочева к уголовной ответственности за клевету, а членов рабочей группы ЦИК за уголовное преступление, предусмотренное статьями 292 и 142 Уголовного кодекса Российской Федерации, служебный подлог и незаконные выдачи и получения избирательного бюллетеня. На фоне скандалов ЦИК и звучащих аргументов о нелегитимности выборов, пятеро оставшихся кандидатов в президенты продолжают свою предвыборную кампанию. 28 марта стартовали теледебаты, в которых все они приняли участие. По словам представителей Центра избиркома, принято решение напечатать 40 тысяч бюллетеней для голосования. Ожидается подтверждение согласия от международных наблюдателей за выборами из России, Абхазии, ДНР, ЛНР и Приднестровья. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Давиду Кизирашвили. Он также обязал основателя и владельца оппозиционного телеканала «Формула» выплатить 5 миллионов евро в пользу Министерства обороны. О ходе заседания реакции на приговор власти и общественных активистов расскажет Ираклий Урагвелидзе.
Давид Кизирашвили осужден заочно. Обвинения по делу были выдвинуты в далеком 2014 году. И несмотря на усилия грузинской Фемиды, все попытки экстрадиции обвиняемого оканчивались неудачей. А в 2015 году Интерпол и вовсе прекратил поиски, сочтя дело политическим преследованием. Сегодняшним решением суд полностью удовлетворил иск Минобороны Грузии. Генпрокуратура обвинила Давида Кизирашвили и его заместителя Александра Ранинуа в злоупотреблении служебным положением и присвоении и растрате крупных сумм денег у государства. По версии прокуратуры, дело касалось перечисления крупной суммы денег за содействие проведению военных учений в пользу зарегистрированной в офшорной зоне компании, хотя эти учения, по утверждению обвинения, не проводились. Суд вынес вердикт, несмотря на представленные адвокатами Кизирашвили видеозаписи и свидетельские показания, подтверждающие факт проведения учений. После оправдательного приговора в двух инстанциях дело пролежало на полке несколько лет и теперь вновь было актуализировано в угоду властям, напоминает Ника Симонишвили, председатель Ассоциации молодых юристов, комментируя решение Тбилисского городского суда.
Вопросы возникают. Главный из них – заявление премьер-министра перед вынесением вердикта. Мы знаем, что Давид Кизирашвили был оправдан в двух нижестоящих инстанциях, а затем очень долго это дело лежало на полке. Когда премьер-министр сказал, что рассмотрит это дело и публично заявил об этом в парламенте, оно было просто снято с полки, и Верховный суд вынес обвинительный приговор.
Напомним, в 2016 году сначала городской суд, а в 2017 году и апелляционный суд оправдали Давида Кизирашвили. Этот факт после возвращения в кресло премьера вызвал недовольство Ираклия Гарибашвили. «Как я ушел в отставку, вы его сразу оправдали, теперь посмотрим», заявил он 25 июня 2021 года с трибуны парламента. После этого в сентябре прошлого года Верховный суд приговорил Кизирашвили к 5 годам лишения свободы, изменив таким образом оправдательный приговор двух предыдущих инстанций. Это не первый случай, когда власти в угоду конъюнктуре возвращают к жизни уголовные дела, считает Симонишвили. Кроме того, сегодняшний приговор является дополнением к предыдущему и выражается в денежном эквиваленте, что порождает дополнительные вопросы. В свою очередь, представители правящей партии с удовлетворением отреагировали на сегодняшнее решение судебной инстанции. Вот заявление видного члена грузинской мечты Созара Субари.
Давид Кизирашвили неоднократно признавался грузинским судом виновным в том числе в прошлом году. И теперь его обязали выплатить более 5 миллионов евро в пользу Министерства обороны. Ему придется заплатить эту сумму. Это человек, которого в грузинской армии называли позорным именем. И который действительно проглотил бюджет, выделенный на армию и грузинских солдат.
По данным грузинского отделения международной прозрачности, в последнее время значительно возросло количество судебных исков, поданных против владельцев критических СМИ.
По собранной нами информации, за последние месяцы было подано 28 исков против трех основных критически настроенных телеканалов «Мтавари», «Формулы» и «ТВ Пирвели». Большинство заявителей – представители правящей партии и их приближенные. Обилие судебных исков против оппозиционных СМИ за короткий промежуток времени свидетельствует о четко скоординированной тенденции, направленной на ограничение и запугивание деятельности СМИ,
говорится в заявлении организации. В целом, по утверждению профильных НПО, сегодняшний вердикт против основателя формулы можно квалифицировать как прямое финансовое воздействие на неподконтрольный властям телеканал. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Согласно проекту бюджета Госдепартамента США на 2023 год, Грузии планируется выделить 88 миллионов долларов. Об этом сообщает общественный вещатель Грузии. В документе указано, что помощь США будет способствовать демократическому экономическому развитию Грузии, евроатлантической интеграции, а также укрепит ее устойчивость для сопротивления пагубному влиянию Кремля. Финансирование будет способствовать укреплению принципа институционального контроля и баланса и верховенства права. Поддержит усилия гражданского общества Грузии, направленные на укрепление демократического и экономического развития. Улучшит доступ к независимым, надежным и сбалансированным СМИ. Будет содействовать политическому плюрализму. Поддержит усилия по примирению, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Повысит энергетическую безопасность. И будет развивать чистую энергетику, будет продвигать реформы, необходимые для содействия экономическому развитию и диверсификации, говорится в документе. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни встретился с армянским коллегой Араратом Мирзояном, находящимся с рабочим визитом в Тбилиси. По сообщению МИД Грузии, министры рассмотрели текущую повестку двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также ситуацию в регионе. Разговор коснулся инициативы премьер-министра Грузии по обеспечению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, стороны обратили внимание на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией и подчеркнули важность этой даты. Позже с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном встретился премьер-министр Иракли Гарибашвили. На встрече также обсуждалась предложенная последним инициатива мирного соседства. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кукойты на встрече со своими сторонниками заявил, что у военных из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, должны быть элементарные условия. Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд уже практически потеряли, сказал Кукойты. Оппозиционер считает, что военные могут погибнуть в Украине, а это молодежь, которая только-только становится на ноги. Он рассказал, что был знаком с Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военных действий. При этом экс-президент выступил в поддержку российского вторжения в Украину. Намеченная на конец марта встреча в рамках женевских дискуссий отложена на неопределенный срок, сообщил агентству РЭС руководитель юго-осетинской делегации на переговорах, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочев.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала ежегодный отчет о положении прав человека в мире. В главе, посвященной Грузии, рассказывается о продолжительном политическом кризисе, нападениях на журналистов, представителей гражданского сектора и оппозиции, а также о тысячах файлов, указывающих на то, что СГБ ведет слежку за гражданами. Анастасия Славинская расскажет больше.
Шанс завершить политический кризис в 2021 году был упущен. В июле, говорится в докладе Amnesty International, правящая партия вышла из достигнутого в апреле при посредничестве Евросоюза соглашения с оппозицией, призванного положить конец противостоянию. Предусмотренных им электоральной и судебной реформ, а также амнистии осужденных по предположительно политически мотивированным делам, не случилось. В октябре грузинская мечта выиграла выборы, а оппозиция призвала людей выйти на улицы, выступить против результатов голосования и ареста экс-президента Михаила Саакашвили.
Правящая партия все больше подрывала независимость институтов, обеспечивающих соблюдение прав человека и подотчетность правительства. В декабре парламент поторопился упразднить службу государственного инспектора, которая расследовала злоупотребление со стороны полиции, и принял поправки, подрывающие независимость судебной системы. В сентябре правительство отказалось от своего намерения положить конец практике политизированного назначения судей. И вследствие этого страна лишилась половины кредита ЕС на помощь в связи с пандемией коронавируса, изначальный размер которого составлял 150 миллионов евро.
Говорится в докладе. Вакцинация при этом продвигалась медленно, а в обществе муссировались антипрививочные настроения, которые поддерживала церковь. Представители оппозиции, гражданские активисты и журналисты, критиковавшие власти, говорится в документе, подвергались нападениям и получали угрозы в свой адрес. Чиновники периодически выступали с заявлениями, оправдывающими это насилие, и таким образом поощряли безнаказанность. В докладе Amnesty International, к примеру, упоминается марш достоинства, который должен был пройти 5 июля, но был отменен организаторами после того, как полиция отказалась защищать участников мероприятия от агрессивно настроенных гомофобных групп. Последние, в свою очередь, от намерения провести контракцию в противовес отмененному мероприятию не отказались. Эта акция переросла в охоту на журналистов и гражданских активистов. Были разгромлены офисы правозащитников.
Около 50 журналистов, находившихся на месте событий, были атакованы и получили травмы. Одного из них, оператора телеканала «Пируэли» Лексола Шкарава, сильно избили, а спустя 6 дней после инцидента он был найден мертвым у себя дома. Власти отрицали свою ответственность и винили организаторов марша в том, что это они спровоцировали насилие. Кроме того, была опубликована длинная видеозапись последнего дня Лексола Шкарава с камер наблюдения, намекающая, что он, возможно, приобретал наркотики. По состоянию на конец года властям не удалось установить организаторов массового насилия и обеспечить эффективное расследование произошедших беспорядков с применением насилия.
В докладе Amnesty International речь идет и о файлах, просочившихся в СМИ, которые указывают на то, что служба госбезопасности Грузии вела массовую слежку и прослушивала граждан. В папках была собрана информация о личной жизни журналистов, гражданских активистов, политиков, религиозных деятелей и дипломатов. По состоянию на конец года никаких подвижек и в этом расследовании не было. Параллельно, говорится в докладе, росло беспокойство по поводу влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия и политически мотивированных судебных преследований оппонентов и критически настроенных СМИ. В этой части отчета, в частности, упоминается Михаил Саакашвили, который был арестован 1 октября по возвращению в Грузию. После пятинедельной голодовки его принудительно перевели в тюремную больницу, где не было условий для оказания надлежащей медицинской помощи. Экс-президенту поступали угрозы и оскорбления от сокамерников, а тюремная администрация подвергала его унижающему достоинству обращению.
Врачи сообщили, что его здоровье серьезно пострадало в результате жестокого обращения. Расследование заявлений службы государственного инспектора было прекращено в связи с упразднением этого учреждения. Ходатайство Михаила Саакашвили о пересмотре его дела было отклонено.
В то же время, пишет Amnesty International, нарушения трудовых прав происходили повсеместно. Ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, компании увольняли сотрудников, не соблюдая установленных процедур, сокращали зарплаты или вовсе не выплачивали их. Amnesty International рассматривает в докладе и ситуацию в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.
Смерть Инала Джабиева из неподконтрольной Южной Осетии, из Хинвальского региона, так и не была эффективно расследована. Жестоко избитый после задержания, он скончался под стражей в августе 2020 года в Цхинвале. Анри Атейба из неподконтрольной Абхазии скончался 14 сентября, после того, как 12 августа его обнаружили без сознания в изоляторе временного содержания в городе Гагра. Расследование его гибели пока не завершилось. Сообщалось, что состояние здоровья жителя Гальского района, этнического грузина Ираклия Бебуа, отбывающего 9-летний приговор за сожжение абхазского флага, ухудшилось из-за обострившихся хронических заболеваний и неоказания надлежащей медицинской помощи в заключении.
Говорится в докладе. Де-факто власти задерживали гражданских лиц, а также ограничивали въезд и выезд, в том числе вводя дополнительные карантинные ограничения из-за пандемии. Это сказывалось на целом ряде прав человека, включая экономические и социальные. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Одним из резонансных решений последнего заседания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия стало то, что спустя 5 лет депутатом сможет стать только владеющий абхазским языком. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаре выслушал разные мнения на этот счет в абхазском обществе.
Последнее заседание сессии абхазского парламента 21 марта оказалось богато на решения, вызвавшие большой резонанс в обществе. Одно из них во втором окончательном чтении был принят законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Согласно ему, депутатом парламента может быть избран гражданин республики, владеющий государственным, абхазским и русским языками. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2027 года. Тем самым это изменение будет касаться депутатов 8-го созыва. Тут предполагается, что при регистрации кандидатов они будут проходить аттестацию лингвистической комиссии, которая уже давно создается и работает в республике во время президентских выборов. «Эхо Кавказа» обратилась за комментарием к известному абхазскому прозаику Дауру Начкебе. Первое, что он сказал: «Конечно, выполнение закона о государственном языке у нас провалено, что, впрочем, очевидно всем. А второе, что сам он всецело за дополненный закон о выборах в парламент и верит, что тот принесет пользу». Начкебе вспомнил о высказывании, которое он не раз уже повторял.
Бесконечное количество этих круглых столов, заседаний проводили по этому поводу. Я считаю, что мы находимся на такой стадии, когда уже не получится нам, наша попытка сохранить язык уже, грубо говоря, мирным путем не получится.
О, а военным как?
Я имею в виду, что военным путем в том плане, что мы должны другие какие-то меры принять. И кто-то может сказать, есть дискриминация там. Ну, извини меня, если речь идет о хранении этноса. Мы ничего не имеем против русского языка, разумеется. Русский язык нам не враг совершенно. Мы сами себе создаем проблемы, и опять-таки наша душевная, умственная, интеллектуальная, все виды лености есть у нас. Тогда зачем государство мы строим? Для чего?
Возмущают Даура и аргументы тех, кто говорит, если бы в первый созыв парламента избирались абхазы только со знанием родного языка, в него бы не попали такие патриоты, как Зураб Аджба, Станислав Лакоба, Нателла Акаба.
Зураб Аджба никогда не стал бы депутатом парламента и так далее. Да, но это уже другой этап. Не надо пытаться там Зураба Аджба оправдывать, ты не хочешь, не желаешь и выступаешь против абхазского языка.
Довольно Начкебе не теряет оптимизма.
Уже такое поколение пошло, которое выросло в городе, но знают абхазский язык. Например, мои дети, они выросли в городе. Ну, я вижу, что это возможно. Здесь нету такого фатального уже как бы исхода, но опять-таки многое коренится в нашем природном характере, в нашей ментальности тоже.
А вот блогер и общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа склоняется к мысли, что новый закон о выборах постигнет та же судьба, что пока и принятый 15 лет назад закон о государственном языке. И вообще он придерживается здесь другого мнения.
Это, конечно, замечательно, это было бы превосходно, если все члены нашего парламента владели государственным языком, но у нас это невозможно по ряду причин. У нас вообще решение каких-либо проблем в государстве, у нас мы любим какие-то радикальные шаги. Вот крайне радикальное решение должны принять, вот типа такого, что вот запрете абортов. Это не решение проблемы раз вообще абхазского языка. Абсолютно не решение проблемы. Во-вторых, мы не строим мононациональное государство. Многонациональная страна, и армянская есть, и русская община есть. Мы фактически таким образом закрываем доступ этих людей к парламенту. Ну, по крайней мере, в моем представлении, большая часть претендентов будет отсеяна. На фоне происходящего сегодня на Украине, я не думаю, что это правильная политика строить вот государство. Конечно, замечательно будет, если, допустим, армянин в абхазском парламенте будет говорить на абхазском языке, или русский будет говорить на абхазском языке. Это хорошо. Но это не должно быть обязательным требованием. Я даже не представляю, как они вот за 5 лет смогут настолько, чтобы...
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас подробнее о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ. На этой неделе расскажет Серго Бригвадзе.
До тотального завершения пандемии еще далеко, считает аллерголог-иммунолог Бедзина Кулумбегов. Несмотря на снятие большинства ковид-ограничений, граждане должны не забывать об элементарных нормах безопасности. По словам Кулумбегова, правилами ношения масок пренебрегали от 80 до 90% населения страны, а полный отказ от них может привести к крайне плачевной ситуации. Ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте должно остаться обязательным во избежание ухудшения положения, считает Кулумбегов. Кроме того, должен активно продолжаться процесс иммунизации.
Мы должны быть очень осторожны. У нас нет причин расслабляться. Мы должны следовать рекомендациям. Я призываю всех к вакцинации, особенно людей, входящих в группы риска, сделать 3-ю прививку. Как можно скорее должны привиться дополнительной дозой люди старше 50 лет. Китайские исследования показали, что с точки зрения защиты от смерти и тяжелого заболевания, Sinopharm, Sinovac и Pfizer эквивалентны после 3-й дозы. Как заявляют руководители ВОЗ, человечество еще далеко от завершения пандемии.
Цитирует Кулумбегова информационное интернет-агентство Амбеби. Сегодня в Грузии было выявлено 698 новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в стране выздоровели 1036 человек, скончались 10 пациентов. Все критические показатели снижаются, заявил глава детской больницы имени Яшвили Иваныч Хаидзе, входящий в совет по иммунизации.
Сложившаяся ситуация дает нам некоторые основания для оптимизма. Текущее число зараженных стабильное, ожидается, что оно еще уменьшится. Единственный риск, который существует не только в Грузии, но и в других странах, это новый штамм, который может коренным образом изменить ситуацию.
Цитирую Чхаидзе сайт телекомпании «Рустави-2». Компания «Энка» ушла. Как изменить проект на Махванской ГЭС, чтобы население больше не протестовало? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». «Энка» планировала инвестировать в Грузию в общей сложности 800 миллионов долларов. Однако в сентябре 2021 года инвестор объявил о расторжении соглашения. У государства появился шанс найти нового инвестора на более выгодных для страны и местного населения условиях, считает доктор технических наук, энергетик Давид Мирсхулава.
ГЭС жизненно необходима Грузии. Прошедшая зима показала нам, что у нас множество проблем, ужасный дефицит электроэнергии. Увеличивается импорт, и страна тратит много денег на закупку электроэнергии. Сегодня у нас нет выбора. Для развития энергетики Грузии нужны мощные гидроэлектростанции. Я не знаю, какую модель выберет правительство, но было бы правильно, если бы государство оставило за собой какую-то долю, то есть проект был бы осуществлен совместно с инвестором. Не нужно выдумывать велосипед, такой опыт есть. Например, у Балкан. Аналогичный проект реализуются в Западной Европе. И там принимаются приемлемые для населения решения, когда люди тоже видят какую-то выгоду.
Того же мнения придерживается и представитель Академии энергетики Грузии Анзор Читанава. Во многом провал проекта строительства на Махванской ГЭС был обусловлен именно тем, что он не был ориентирован на благо для местных людей.
Такой проект должен в первую очередь быть направлен на трудоустройство людей и оздоровление экономики региона, чего я в данном случае не увидел. Проект может соответствовать стандартам, но недостаток был в вопросах, касающихся улучшения благосостояния местных жителей, развития инфраструктуры и занятости. Иначе люди не противостояли бы процветанию и развитию.
Заявил Анзор Читанава в интервью изданию. Отец убитой в Тбилиси гражданки Австралии Шанае Брук назвал оскорблением приговор, вынесенный обвиненному Рафаэлю Мурсакулову. Тело девушки было обнаружено на склоне горы Мтацмида 31 июля прошлого года. Ей было нанесено 13 ножевых ранений. В скором времени полиция задержала Рафаэля Мурсакулова, который впоследствии признался в содеянном. Тбилисский городской суд назначил убийце Шаная наказание в виде 20 лет лишения свободы по статье 109 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и 179 Уголовного кодекса Грузии «Разбой».
«Говорю от имени нашей семьи и друзей Шаная. Мы возмущены таким неадекватным приговором. Он совершенно не соответствует совершенному тяжкому преступлению. Было осуществлено ограбление с применением насилия, убийство с особой жестокостью, попытка скрыть преступление, а также угрозы в отношении других людей. И за все это он заслуживает лишь 20 лет лишения свободы. Этот приговор – оскорбление, и мы его не хотим и не будем принимать».
Семья погибшей девушки планирует обжаловать приговор в суде высшей инстанции и будет требовать для Мурсакулова пожизненного заключения. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Жители самопровозглашенной республики Абхазия жалуются на исчезновение лекарственных препаратов. Кроме того, даже если медикаменты есть в продаже, то цены на них подскочили вдвое. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Вы или ваши знакомые ощущаете какой-либо дефицит лекарств?
Да, лично я недавно столкнулась с этой проблемой. Я принимаю гормон щитовидной железы, альтероксин, и постоянно пью его. Я по телевизору услышала, что начался дефицит каких-то лекарств, и быстренько позвонила в аптеку. Сказали, что там нет уже несколько дней. Я позвонила в Сухум, зять ехал с Кагры, по дороге спрашивал, нигде не было. И по счастливой случайности в другой нашей аптеке Ачимчирской я смогла купить его. Сказали, что есть его импортозамещение. Мы пьем германский альтероксин. Но российский уже выпустили. И в прошлый раз его завозили. Надеюсь, что его привезут. И люди не будут испытывать дефицит в этом препарате. Он очень важен. Без него невозможно жить. Меня зовут Алла Пусхоглы.
Сама я лично употребляю эльтероксин. Я пошла его покупать не потому, чтобы закупиться впрок, наперед. Просто у меня этот препарат заканчивался. Я пошла его купить. И не нахожу его ни в одной аптеке. Потом в итоге я его нашла. Тот человек, который принимает постоянно какие-то препараты, он все равно это купит не на один день, а хотя бы на месяц. А за месяц может поменяться все, что угодно. Есть такое у нас, что какой-то препарат, вообще его с реестра снимают, и из производства он уходит. Но взамен ему всегда приходит другой какой-то препарат. Поэтому закупаться наперед на сколько лет нет смысла в этом вообще. Даже если не будет европейских, западных каких-то препаратов, у нас всегда есть Турция под боком. Это искусственно созданный ажиотаж. Камля Инесса Зауровна, заместитель главного врача детской больницы, детский хирург.
Я закупила свое лекарство после прошлых санкций. Лекарство мое исчезло. Я без него где-то около 3 лет прожила аналогами, но аналоги, они мне не помогли. У меня состояние усугубилось и пришлось обратиться в лечебные учреждения. И сейчас я была довольна, что я нашла лекарство, уже не аналоги. Это дорогостоящее лекарство, в том, что у меня страх, что я опять не смогу их найти, и поэтому меня это очень беспокоит.
А о каком препарате идет речь?
Фарадин комби, он для дыхательной системы, он швейцарский препарат, но не все аптеки его получают, и я заметила, что его достаточно быстро разбирают, Людмила.
Да, наверное, все-таки есть какая-то нехватка, потому что некоторые вещи легко было найти практически везде. Например, вот вчера с супругой в аптеке искали один витамин американский, и его во многих аптеках не было. Потом нашли в одной аптеке, но оказалось, что он подорожал там 2 раза. Если он там раньше стоил 1200, сейчас он 2200 стоит. О, Ванес!
На сегодняшний день дефицита лекарств пока не ощущаем, но очень ощутимо, конечно, возросли цены на лекарства. Это началось с началом пандемии. Ощутимо, конечно, разница цен в наших аптеках в 2-3 раза. Очень, конечно, переживают за то, что пропадут препараты, выпускаемые за рубежом. Поэтому сначала решили купить запасом. Но купить запасом не так легко, потому что, во-первых, срок годности каждый препарат имеет. Не гарантия, что ты его пропьешь в назначенный срок. Во-вторых, купить, допустим, несколько пачек, а если препаратов несколько, то это обходится очень дорого для людей, которые принимают систематически. Это, конечно, большая проблема. Майя. Лекарства тут же взлетели в цене. Причем это те же лекарства, которые просто были в аптеке. И стоят они столько же, сколько должны стоить. Почему они тут же взлетели? Просто из желания владельцев аптек получать больше прибыли. Страхи, что скоро прибыль уменьшится. Вчера, например, я купила 7 одноразовых пеленок по 45 рублей. Я была просто в шоке. Получилось почти 400 рублей. То есть надо просто иметь совесть. Нужно помнить, что мы все вообще-то люди.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Слушайте на радио Эхо Кавказа по вторникам.
Выставка под названием «В тени больших деревьев» открылась в новом пространстве культурной площадки «Склад» в Сухуме 25 марта. На экспозиции представлены работы 9 молодых абхазских художников, среди которых есть и фотография, и коллажи, и инсталляция. На выставке побывала Дарья Пабба.
Для Сухума слово «склад» имеет особый смысл. Оно связано с чем-то новым и порой непонятным, но как минимум стоящим обсуждения и как максимум увлекательным и провоцирующим на желание узнать больше. В декабре прошлого года, после 2,5 лет затишья, культурная площадка «Склад» вновь открылась. Команда кураторов активно работает над программой, еженедельно устраивая кинопоказы, встречи с именитыми художниками, лекции, мастер-классы. И все для того, чтобы дать представление о разноплановости современной актуальной культуры. 25 марта «Склад» представил зрителям первую выставку в своем новом помещении на территории когда-то известного, а ныне заброшенного завода «Сухум-прибор». Она получила название «В тени больших деревьев». Эта экспозиция стала итогом лаборатории с молодыми абхазскими художниками, целью которой было размышление о том, что значит жить в тени больших деревьев, то есть внутри больших нарративов – социальных, политических, общественных, возрастных, гендерных и всевозможных прочих. Давление родительских ценностей, война, неизбежная миграция. Как уживаться зумером и даже миллениалом с таким жизненным контекстом? Кураторами выставки выступили сооснователь «Склада» Асида Будба и поэт и художник Антон Ачиров. Асида Будба рассказала.
«В тени больших деревьев». Это было частью кураторской рамки, которую мы задали нашим друзьям, товарищам художникам и художницам, которых мы пригласили для участия в лаборатории. Мы очень давно хотели поработать вот в лабораторном формате. «Склад» существует с 2015 года. И, в принципе, в какой-то момент мы поняли, что мы упираемся в какой-то потолок. Очень тяжело делать местные выставки, интересные, потому что в Абхазии практика очень у всех похожая. Когда мы 5 лет назад думали о том, что, окей, нужно делать выставки, в которых был бы, например, какой-то критический дискурс или в котором бы анализировалась какая-то реальность вокруг, оказывалось, что, в общем, людей, которые этим занимаются, нет практически. То есть, в принципе, язык и какая-то платформа у всех очень-очень похожая. Как зрителя меня это интересует, но мне не хочется заниматься таким красивым искусством. Через вот эту лабораторию мы с Антоном как-то себе поставили такую задачу, что мы хотим вот этот разрыв между художественной практикой и реальностью сокращать. Мы поддерживаем художников в их достаточно смелых фантазиях. То есть мы работаем как направление, стимулируя думать через какую-то заданную тему. Например, Костя Грицов пришел с своей изначальной идеей. Она очень критичная. Абхазский алфавит, который насыпан в эту стеклянную комбу. Лаконичная такая концептуальная работа. В принципе, с лаборатории он вышел с ней же.
В выставке приняли участие 9 художников. В результате «В тени больших деревьев» получилось пусть и небольшой, но достаточно разнообразной. Здесь много форматов. И рисунок масляной пастелью, и фотография, и коллаж, и видео, и инсталляция. Сокуратор выставки Антон Ачиров отметил, что у Абхазии есть абсолютно индивидуальный и востребованный среди мирового художественного сообщества опыт. Именно это отражается в «Тени больших деревьев». Антон Ачиров подробно рассказал об одной из работ.
Язык художественный внутри Абхазии для того, чтобы люди могли говорить с помощью искусства о том, что их действительно волнует. И в этом смысле работа Давида Чакабери и Тамри Кубасари, они делали ее в паре, это очень интересная работа. Как для художника тесно связана именно с пограничным существованием внутри Гальского района. Они собирали из осколков зеркал контур человека, Они его отвезли в Приморское и на морском берегу сняли видеоарт и сопроводили его очень поэтизированным, таким немножко абстрактным комментарием, который повествует об одиночестве, о страхе, о преодолении страха, о собирании собственного «я», коллективного «я». И это очень красивая работа получилась.
За несколько лет своего существования склад грамотно выстроил творчески привлекательную и безопасную для высказываний среду с пусть и небольшим, но преданным кругом постоянных посетителей. Диана Нормани не пропускает ни одного события на складе и считает его значимым элементом города.
Чудесная площадка, свободная, которая рада всегда новым лицам, новым художникам. Всегда поддерживает любые совершенные инициативы, которые связаны с искусством. Я считаю, что это замечательно, что была необходима совершенно точно такая площадка в Сухуми. Я очень рада, что это состоялось, и что все так прекрасно получается. Мне очень понравились работы Сабины Кварчерия. И еще очень интересная работа у Риты Пандария. Это мои знакомые, которые занимаются искусством, и у них есть возможность выставляться в моем родном городе, который я очень люблю. Мне кажется, это вообще чудесно.
Выставка «В тени больших деревьев» открыта для посещения со вторника по субботу, вплоть до 22 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Бабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.